Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Я вообще, как ни странно, практически полностью подготовился сегодня, но целую неделю как человек трудился, переводил, там я как раз хотел оттолкнуться от головы и сталка, но что-то сегодня, когда вот по сегодняшней ночи в себя пришел, то понял, что я просто не вижу. То есть я понял, что я только испорчу материал.
А какая тема толка?
О божественном сущем Господа, о его, так сказать, явлении, каким образом оно является для восприятия, постижения и, скажем так, боготворения. И, ну, дай Бог, на следующий раз сложится все это. Ну, действительно, очень тяжелая была ночь. Ну, я бы хотел сейчас тогда такую тему затронуть. Вот тему священной истории.
Евангелие.
А вообще, в принципе. В принципе, вот, например, как бы в древности, вот, ну, не будем залазить уж совсем далеко, но если взять, допустим, Европу христианскую, то единственным источником истории у них были священные писания. Ну, были какие-то исторические книжки, которые сохранились из античности, но они в основном это была история Рима и Греции. Да и то они достаточно мало были известны. А основная история, особенно вот когда протестанты начали читать Библию, до этого же Библию читали только священники или комментировали доктора богословия, когда простые люди начали читать Библию, то вся их история заключалась, ну, помимо, так сказать, своей европейской истории, там, тоже на каких-то сказаниях. То есть вся история, я не скажу, там древнего мира вообще, Вселенной для них заключалась буквально в смысле Ветхого Завета. И потом уже, когда было даровано, вот это четко надо определять, что когда было даровано латинское слово, в общем-то истории как таковой еще не существовало. То есть она мало отличалась от той, что было в средние века. А почему? Ну, не было ни археологии, ни источниковедения, ни серьезной науки. То есть история вот развивается, например, в начале вот Пушкин там. Только тогда появились первые геологи, которые нашли вот эти отложения. Люди рассуждали, что там, возможно, несколько сотен тысяч лет вот по этим отложениям. Но опять же, еще в начале 19 века такой вот истории не было. А потом уже в 19 веке, когда поплыли, раскопали там остатки Вавилонии, ну, о Египте знали, но о Египте тоже знали так очень приблизительно. Когда Наполеон привез вот этот камень розетский, когда начали расшифровывать иероглифы, ну, вообще Наполеон там очень большое исследование проводил, то библейская история начала дополняться такими практическими мерами. И, собственно говоря, первые вот эти копатели, они в основном пошли, чтобы выяснить, насколько библейская история соответствует, ну, реальной истории.
А там свитки вот эти, которые раскопали, да, какие-то в пещерах понаходили свитки?
Не, ну это уже вообще потом. Свитки это 20 век. А сначала там раскопали вот Вавилон, раскопали Ниневию, раскопали... вот только конец 19 века история начинает складываться в таком более-менее продолженном. То есть Библия уходит из... ну, как основной источник заимствования исторических сведений. А до этого, вот если почитать литературу, особенно протестантскую, у них вся сознание крутится вокруг библейской истории, она не выходит за эти рамки. И, соответственно, когда Господь даровал латинское слово, то Он как бы даровал историю, которой до этого не было. Потому что, ну, допустим, если библейская история, то они ориентировались на мифы, то они реально воспринимали, что были Адам и Ева, потом был, ну, вот их дети, потом был потоп, потом Ной уцелел, потом началось новое человечество. Фактически это была история Ближнего Востока.
И это было бы нормально, если было бы просветление, да? Если бы понимали, о чем.
Ну, я просто говорю. Вот другой вопрос, это, допустим, потому что это же Европа. А было же Китай, потому что в истории Китая вот эти свитки исторические, там своя история. Япония, взять тех ацтеков, у которых были свои книги. Ну, у всех народов были какие-то. Мы говорим вот именно об истории, связанной с христианством, с божественным словом. Вот христианская Европа. Но когда уже в Европе пошло, то, конечно, исторические исследования ни с чем не сравнимы были, которые были проделаны в 19 веке, в начале 20 века. То есть Европа начала исследовать и учить историю все остальные народы. Потому что это были только хроники. Археология появилась. Вот Европа дала такое, вот, как археология, например, как наука исследования источников и так далее. Но вот когда пришло небесное учение, то люди, которые читали эти книги, они как бы приобрели знание истории совершенно другое. То есть вот из этих книг следовало, что не было Адама и Евы. Что Адам и Ева – это древнейшая церковь. То есть была некая древнейшая церковь. Вообще, как вот сразу же, вот, как это поставило латинское слово, что первое историческое лицо, реально существовавшее, которое появляется на страницах Ветхого Завета, это Авраам. То есть все остальное это мифологизированные персонажи. То есть оно четко поставило, что вот была древнейшая церковь, потом наступили времена падения древнейшей церкви, древней церкви, вот развитие, которое было в Греции, в Риме, там, ну, в Египет, Рим это позже Греция, Египет, Вавилон и так далее. Но вот Авраам, как бы, это последнее вот историческое, в которое оно углублялось. А после вот Авраама начались все вот эти ближневосточные царства. Хотя Авраам, по-моему, вот как бы существовал уже, когда были развиты достаточно цивилизации, по крайней мере, шумерская, по крайней мере, вавилонская. Даже финикийское. То есть Авраам это достаточно позднее явление. И мы с вами это уже обсуждали, что вот я пытался копать, определить с места, что такое древнейшая церковь. Ну и в результате, вот, если вы помните, вышел к этому выводу, что древнейшая церковь появляется вот в земле ханаанской достаточно поздно. То есть уже вокруг существовали достаточно развитые цивилизации, египетская, вот, шумерская. И, скорее всего, вот древнейшая церковь была очень небольшая группа, которая жила вот там вокруг какие-то культуры были, а тут были вроде бы примитивные пастухи, которые пасли овец. Это вот как сейчас я знаю. Ну вот, допустим, где-нибудь Чечня, Дагестан, там, вот, где-нибудь, или вот тут у нас в Карпатах, на планинах какие-нибудь гуцулы там пасут таких овец, только чуть более отдаленные, потому что гуцулы уже, конечно, уже взяты цивилизацией, да и на Кавказе она уже, а тогда это еще было достаточно отдаленное, и вот было некое просветление, и, возможно, история существования древнейшей церкви действительно исчерпывалась четырьмя поколениями. Это тоже неизвестно. То есть он пишет, что третье поколение древнейшей церкви пало, и, может быть, это действительно буквально так и было. Что не только фигурально, но и буквально третье поколение. И потом, когда какие-то пришлые заинтересовались этими откровениями, они начали записывать. То есть вот четко сказано, что вот эти вот хебров, это имя тех, которые заинтересовались вот теми сказаниями, которые рассказывали люди древнейшей церкви. Вот это небольшая группа, вот это племя. Это была именно небольшая родоплеменная группа, возможно, несколько семей, возможно, даже одна семья, но такая большая.
Кстати, получается, не важно, сколько конкретно они по времени,
да,
были.
Да, это не имеет значения.
10 лет, да?
Да, это не имеет значения.
Сам факт, что оно было.
Но важно то, что было исключительное внутреннее просветление. Но опять же, так как это были люди в материальном плане очень примитивные, соответственно, они общались на уровне очень, вот если взять вот эти вот мифы о потопе, миф о Адаме и Еве, они все на таком очень примитивном вербальном уровне построены. То есть уже в то время были какие-то, ну, признаки философско-научного мышления в Египте, как в Шумере. И каким алфавитом их опять же записывали. То есть если люди записывали, то в то время должен был существовать алфавит. А мы знаем финикийский алфавит, он лежит в основе вот этого древнееврейского. То есть древнееврейский алфавит вообще достаточно поздний. А в его основе лежит вот этот алфавит финикийский. А до финикийского была клинопись. И вот эти истории о потопе, они появляются, они записаны клинописью. Вот нашли бы библиотеку Гильгамеша. И там есть история о потопе всемирном.
А, клинопись-то что?
Да, и там есть и дерево, и змеи, и так далее. То есть, возможно, я говорю, это гипотезы, запись велась, ну, сложно сказать, то ли в клинописный источник, но опять же, если это как бы письмо буквенное появилось позже.
Так, а что такое клинопись?
А клинопись – это полуиероглифическое письмо, которым писали в Шумерии. Это первое, это оно в Шумере появилось.
Какие-то символы, да?
Таблички такие. Они на глиняных табличках они выдавливали таким клином. И получались такие клинышки. И вот сочетание этих клиньев давало вот иероглифическое такое письмо. То есть, если исходить из логики, что это легенда возникла, ну, под всемирном потопе и так далее, что она возникла из древнейшей церкви, то получается, что сначала это было записано именно вот где-то в клинописях. Но древнейшее слово, оно с очевидностью, вернее, древнее слово, оно с очевидностью должно было быть записано буквами, если не арамейского, то хотя бы финикийского алфавита. То есть вполне может быть, что оно было записано именно финикийского алфавита. То есть оно могло возникнуть позже, чем клинопись, и потом перекочевать в клинописные источники. Но самое забавное заключается в том, что вся легенда вот, ну, о древнейшей церкви может быть и чистой воды легендой. Ну,
то есть не иметь как бы буквально в смысле.
Не, оно должно иметь что-то буквальное, но не в том виде, вот, то есть не в том виде, как первое. То есть для этого вполне может хватить и одной семьи, в которой было дано вот это вот просветление, то есть такой яркий луч. Ну и самое главное, потом вот. Мы копались дальше. Вот я нашел фильмы, которые для меня звучат очень убедительно. Я забыл фамилию этого человека, где он доказывает, что существовала цивилизация на Земле, высокоразвитая, и что она погибла 13 тысяч лет назад, когда на Землю упал астероид. Ну, и он собрал достаточно, с моей точки зрения, убедительные доказательства. Вот я смотрел, кроме всего прочего, сейчас недавно я читал, что ученые таки установили, что 13 тысяч лет назад на Землю упал астероид очень большой. Это по отложениям установили. То есть это подтверждается многими фактами. Но тогда легенда о всемирном потопе имеет под собой некое реальное основание. Потому что когда по Земле прошло цунами там, высотой 2,5 километра, и тех немногие, что уцелели, то есть у них должна была вот эта укорениться, эта легенда о всемирном потопе. Так что, возможно, люди древнейшей церкви использовали эту легенду о всемирном потопе, но они использовали ее для рассказа вещей, о вещах внутренних, потому что потоп, который описан в Ветхом Завете, который вообще принадлежит вот этому мифу, он, где там присутствует древо добра и зла, где присутствует змей и так далее, оно не имеет ничего общего с реальным потопом, потому что когда это был потоп, описывающий гибель древнейшей церкви. Они сами о себе составляли это. Но причем это должен был описать кто-то, кто существовал уже во времена гибели этой церкви. То есть самая вот эта первая легенда, потому что она описывает именно возникновение и гибель древнейшей церкви. То есть это было как бы уже поминальное слово на погибшей церкви. Такое впечатление, что пока она была жива, ну, они не занимались созданием этих. Или просто они как бы не были записаны. Это было чем-то совсем другим. И, соответственно, в латинском слове сказано, что реально потопа, который описывается вот этой вот легендой о потопе, не существовало. Там есть такое место. Но, опять же, я говорю, что те, кто составил легенду о всемирном потопе, миф, вернее, не легенда, а именно миф, который вошел в древнейшее слово, а потом перекочевал в слово Ветхого Завета, вот этот вот люди, они могли использовать более древнюю именно легенду, потому что до этого существовала легенда об историческом всемирном потопе. А они использовали эту легенду для создания священного мифа, который говорил бы нам о вещах духовных. И только о вещах духовных. И поэтому вот сейчас многие озабочены поиском следов там всемирного потопа, ну, это вся эта библейская археология и так далее. Но смотрите, вот в Ветхом Завете первое историческое лицо – это Авраам, остальные не исторические. Но нам ведь не важно, то есть был ноисторический или не был ноисторический. Даже не очень важно, был ли Авраам исторический или не был ли Авраам исторический. В конце концов, если часть книги, относящаяся к слову о Ное, о древнейшей церкви, это чистой воды священный миф, то в котором важно что? Соответствие, которыми передаются внутренние вещи, относящиеся к Господу и к Его царствию, присутствующие там представительственным по соответствию, то с этой точки зрения мифом мог бы быть и Авраам. Даже более того, все древнейшее еврейское царство могло быть мифом. Единственное, что существенно для нас, был мифом или нет, это Иисус Христос. Потому что боговоплощение должно было произойти материально. И именно поэтому богоборцы вот конца 19-го, начала 20 века приложили все усилия, чтобы доказать, что Иисус Христос – это миф. Вот тут очень важная разница, потому что когда мы изучаем Авраама, Ноя, там, всю историю еврейских царств, то нам не важно, были они или не были. Нам важны те представительности, по соответствиям которых они были. Но вот в личности Иисуса Христа для нас историчность его личности абсолютно важна. Почему? Потому что мы не в состоянии воспринимать внутреннего, пока мы не возродимся. Поэтому для этого Господь воплотился человеком буквально, то есть в во плоть, то есть Слово стало плотью, чтобы, веря в Иисуса Христа, мы получали внутреннее соединение. Да, там есть соответствие, да, эти соответствия, да, все историчности жизни Иисуса Христа, это историчности, которые представительствуют по соответствиям внутренние вещи, но для нашего восприятия, для нашей веры, для нашего возрождения важно то, что Иисус Христос исторически существовал. Потому что, с одной стороны, это был механизм спасения, а с другой стороны, это то, с чего начинается, то есть самая первая ступенька нашей веры, нашего приближения к Господу внутреннему через Господа внешнего. И для этого, кстати, необходимо было реальное существование, вот начиная с Авраама, всех этих, потом иудейских царств и так далее, потому что все это было подготовка к Боговоплощению. То есть мифы, говорящие нам о древнейшей церкви, они нам интересны прежде всего именно по тому внутреннему смыслу, который был раскрыт нам через латинское слово, а не сами по себе. Но эти мифы играли свою роль, именно буквальность их существования в развитии сознания людей в древней церкви, до иудейской, имеется в виду. То есть там эти мифы были важны как материальный инструмент переформатирования сознания людей в древней церкви. Когда же это перестало работать, потому что обратилось в магию, потому что эти мифы все-таки были внутренними, а не внешними, то приходит иудейская церковь, где внутреннее от внешнего абсолютно отделено. И эти иудеи живут внешним, а в это время ангелы через них действуют внутренне. Вот это мы рассматривали, ну, на 19 июня, потом в последующем занятии, если вы посмотрите, там это рассматривал, каким образом происходило соединение божественного с миром через древнейшую, древнюю иудейскую церковь. Но вот если убрать все эти механизмы, то в принципе вот для нас конкретно, когда мы уже приняли то, что латинское слово, вернее, божественное слово во всех его трех заветах является священным божественным словом, и что самое важное там, это то инструменты, с помощью которого формируется наше рассудочное, для того, чтобы и наша жизнь, жизнью по заповедям, через что Господь может насаждать в нас вещи небесные и духовные, с этой точки зрения нам, в общем-то, все равно, было или не было древнейшая церковь, было или не были еврейские царства. Нам только важно, чтобы был реально Господь, и то тоже не актуально, то есть в смысле, нам хорошо знать, что Он был, потому что мы верим в его буквальность, в то, что Бог воплотился в человеческой форме, и значит, Бог пребывает в человеческой форме. Но нам на этом сосредотачиваться не имеет смысла. Вот смотрите, вся христианская церковь, они постоянно были сосредоточены на историчностях жизни Иисуса Христа. Вот круглый год зачитывалось Евангелие в церкви в качестве богослужения, месса появилась потом. А вот всякие богослужения, например, концентрация на страстях Христовых, страстная неделя, там церковь, то есть они постоянно пережевывали вот эти вот историчности. И через это с ними соединялись ангелы, но опосредованно через вот эти самые нижние или же первые небеса. Но первые небеса — это было как раз вот внутреннее сосредоточение на сугубо внешних историчностях Священного Писания, не просветленных Господом. То есть почему первые небеса, они были буквально сформированы, вот почему я говорю, что вот история средних веков — это история Ветхого и Нового Заветов, по большей части. Но что такое история? История — это ментальная форма внутри человеческого сознания. А ментальная форма внутричеловеческого сознания – это та земля, тот грунт, на котором живут духи в сознании у человека. То есть вот историчности Ветхого и Нового Завета были теми землями в мире духов, на которых цвели сады, на которых росла трава. Там. То есть для ангелов в их внешней, для духов в их внешней реальности, в смысле, стояли их дома, дворцы, хижины. Происходили вот когда человек чему-то учился, что-то постигал, духи ходили по дорогам, потому что вот, помните, латинское слово говорит, что дорога соответствует наставлению в учении. Когда какой-нибудь мальчик в какой-нибудь там при монастыре или какой-нибудь школе наставлялся в доктрине, то духи шли внутри него, которые с его сознанием ассоциированы, шли по своим дорогам. Такие наставления были, их блуждания и так далее. Когда в нем какие-нибудь постижения, перцепции доброго и истинного произрастали, то в том мире вырастали деревья. У ангелов прекрасные сады, в мире духов какие-нибудь там кусты, трава и так далее. Все это соответствовало, представитель слова по соответствиям, вот эти вот изменения ментальные, которые крутились посредством вот этого вот слова. И вот смотрите, люди древнейшей церкви, когда они получили просветление, то они из этого просветления выносили мифы. То есть там было в порядке.
Как древний получается?
Древнейшая, древнейшая, именно древнейшая.
Они же не жили по мифам?
Нет, они не жили по мифам. Они жили по просветлению, то есть вся их жизнь была воплощением представительностями по соответствиям каких-либо божественных благ и истинностей. То есть вся их жизнь от первого, каждое их движение пальца, каждое шевеление их волоса, каждый их взгляд – все это через сознание, вплоть до самых последних начал, этого было воплощение божественного доброе в формах божественного истинного. То есть вся их жизнь. Вот они пасли овец, там, собирали сыр, молоко делали, вернее, из молока делали сыр, питались, рожали детей, жили со своими женами. И это все было представительностью по соответствию вещей божественных и небесных. После падения вся жизнь человека, природная, является представительностями по соответствиям каких-либо внешних небесностей, влияющих. То есть вот когда мы видим деревья, эти деревья представительствуют по соответствиям какие-то внутренние постижения истинного, в нашем современном человечестве. Вот все, что мы видим, эти деревья, деревья, которые просто с листьями, постижение истинного приятное для сознания. Деревья с плодами представительствуют постижение истинного, воплощающееся в добрые дела. Дома, вот, города, они представительствуют какие-то учения, находящиеся внутри сознания. Работа, вот кто работает там плотником, кто работает дворником, кто работает шофером, кто сражается на войне, это все представительствует по соответствиям определенные изменения в мире духовном. Вот вся наша цивилизация от начала и до конца это представительность по соответствиям того, что происходит внутри человечества, но оно проходит через наше сознание упосредовано. То есть у них сначала их волительное, то есть побуждение к доброму, воплощались в их рассудочное. Это рассудочное воплощалось в действие. А действия уже были конкретными деяниями их жизни и того, что окружало их. У нас же, в нашем мозгу, действия духов в нашем волительном, в нашем рассудочном, вернее, наше волительное не воплощается в наше рассудочное. Потому что если бы оно воплощалось в наше рассудочное, мы бы становились демонами ада. Поэтому в наше рассудочное в основном воздействует опосредованно небеса, мир духов. А в нашем рассудочном находится что? Постижение, то есть наставление, познание вот, ребенка. Вот он рождается в полном неведении всего. Его начинают наставлять, его учат. Сначала родители чему-то. Он учится из книжек, которым попадаются, из рассказов сверстников. Потом идет в школы. Вот его рассудочное является тем грунтом, на котором обитают ангелы, духи. Ангелы обитают в тех рассудочностях, которые формируются из слова. Или же у маленьких детей в тех познаниях, которые они из слова. Вот когда маленькие дети читают священное писание в церкви или присутствуют, там взрослый дядя, священник читает, то ангелы слушают и то есть приносят вот это вот, их присутствие приносит вот эту субстанциональность существования вот этого ребенка. То есть почему ребенок в церкви отличается от ребенка где-то там дикого? Потому что он растет совершенно в других субстанциональностях внутренних своего сознания и, соответственно, в субстанциональностях своего существования совсем других. А те дикие дети в диких сообществах, где церковь искоренена, вот из Своденбурга насчет монголов было сказано, что они все находятся в аду. Как это так? Один мой знакомый не мог понять, как это так в аду. А просто у них нет не только слова, у них нет никакого священного писания. Соответственно, в их волительное у всех находится в аду от рождения. Но вот рассудочное у кого-то там есть. Было первое небо, пусть оно было фальшивое, но оно все-таки было небо. Там было какие-то духи и ангелы, которые жили хотя бы у маленьких детей через познание из Божественного Писания. А у тех монголов не было ни слова, ни религии, у них были какое-то шаманство. Но это ну, из самой нижней земли. То есть это имело, это фактически магия. Что такое шаманство? Шаманство – это магия. То есть это адские духи, они были связаны с адскими духами. У них даже в рассудочном не было ничего от неба. Но Господь и для них поддерживал равновесие, хотя это равновесие было на самом нижнем уровне, потому что они, пребывая в аду, значит в аду, они пребывали на нижней земле, они не были еще полностью в аду. Но их действия, вот вспомните жестокость монгольскую, вот это, которую они осуществляли, когда они приходили, действия и так далее, там тоже был порядок, потому что в аду тоже есть порядок, и даже более жесткий, чем в мире. Но это был порядок адский. И вот почему полезно вот развитие цивилизации? Вот смотрите, вся христианская цивилизация связана со словом. То есть вот есть церкви, в которых лежит слово. Но чтобы эти церкви существовали, нужна для этого среда социальная, нужна среда экономическая. Вот оно развивается, это вот как тот корабль, который плывет и который везет слово. И более того, слово, прорываясь внутрь, развивает вот эти вот все внешние формы. Социальные, экономические, технику и так далее. Вот смотрите, допустим, древние египтяне знали пар и паровые машины. Более того, где-то там на востоке были найдены примитивные батарейки. Вроде бы египтяне знали вот это вот электролиз. У них были примитивные батарейки. Там они винный уксус заливали, то есть не знали электричества. И они покрывали предметы золотом, серебром через это. То есть, казалось бы, если у тебя есть паровая машина, то очень недалеко до паровоза, до парохода. Если у тебя есть электричество, то получается, что древние египтяне могли изобрести всю электронику вкупе с электротехникой еще тогда. Но почему этого не произошло? А смотрите, как это в Европе развилось. Был некий Фарадей. Он изучал этих лягушачьи лапки, как они дергались открыл электричество. То есть он заново открыл то, да еще в гораздо более примитивной форме, что было известно, ну, этим египтянам. И тут все поперло максимум. Техника поперла. Причем смотрите, где она поперла. Британцы, французы, частично немцы. То есть британцы в духовном мире находятся в центре христианских. Находились, по крайней мере, в центре христианских народов. Слово там воспринималось наиболее чисто. То есть вся эта техника, электроника и так далее, это только побочное влияние того откровения, которое Господь дал через латинское слово. Потому что до этого науки были, но они не употреблялись. То есть вот была металлургия, например. Причем как она была там у каких-то с бронзового века, так она дожила до времен Сведенборга. Приходит Сведенборг, молодой человек поездил по Европе, собрал все. У него сознание было классификатора. Он классифицировал, и появилась металлургия как промышленность. А оверлок, то, из чего возникла современная, как ее, ну, ткацкая промышленность. Вообще, знаете, кто ее изобрел? Член новой церкви. Серьезно, это вот я читал недавно. Воздействие на сознание, то есть вот в Сведенборге он какие-то машины рисовал, все, потом, но потом он ушел в богословие. И когда это укоренилось, то через сознание британцев это начало принимать формы. То есть что такое техника? Это нижние формы восприятия рационального. То есть это рациональные вещи, воплощенные в формы материальных предметов. Воплощенные. Потому что, посмотрите, вот что такое любое техническое средство, начиная там от тележки для перевозки грузов, окончая айфоном современным. Это интеллектуальное постижение, воплощенное в металл, пластмассу, дерево. То есть все рождается здесь. Вот очень интересно Тесла. У Теслы это четко проявлялось. Он сначала видел свое устройство у себя в голове, а потом тупо собирал его внешне руками, то есть воплощал в материал. И вот это развитие техники, всех наук исторических, экономических и так далее, это именно следствие действия божественного, прежде всего в религиозном сознании. То есть просветлялось религиозное сознание англосаксов, и как следствие от этой причины возрастала социальная, цивилизационная, техническая составляющая. Вот я читал книгу, вот откуда я заметил все эти знания, есть такая книга, она называется «The Worthiest of the New Church», «The First Worthiest of the New Church». На русский, чтобы это перевести, мне придется употребить вот украинское слово «достийники». Первые достийники новой церкви. Я не представляю, как на это на русский можно перевести. Вот эти достийники. Ворзиест. То есть первые, ну не знаю, как на русском. На украинском вот есть, а на русском не могу найти соответствующего термина. Да. И там описывается вся история новой церкви, начиная с этого, с самых первых людей, это 1770-е годы, ну, начиная с Хиндмарша, его окружения, потом этого Клюза и так далее. И описывал английский священник, который вот жил в конце 19-го века, ну, не конец, а вторая половина 19 века. И вот он приезжал в 1860-х годах в Россию специально посетить Муравьева и княгинь Шаховских. Я не помню, жил ли Мировой в тот момент еще, но княгини Шаховские жили. Кстати, вот помните, у нас есть 10 глава истинно христианской религии. Помните, нет, она существовала еще до того, как появился перевод Пшеничного. Это катехизис. Вот. И там есть предисловие. И автор настаивает на том, что Сведенборг недопонимал сути православия, понимания там троичности и так далее. А потом я нашел выписки из этой книги не Шаховской статьи. Вот она была, она, принимая желаемое за действительное, она доказывала, ну, пыталась доказать, что как бы вот это откровение, это возвращение к основам православия. То есть, что в православии все это было, но было забыто, а теперь оно возвращается. Ну, это как бы выдавание желаемого за действительное, конечно. Но я четко увидел вот связь, вот эти статьи, вот это вот примечание к этому переводу. А потом я нашел в одной книжке, ну, из исторической Новой Церкви, что, оказывается, именно княгиня Шаховская перевела на русский язык истинную христианскую религию.
Вот это вот десятую главу.
Не только десяток, было переведено весь текст. Он был потом утрачен. То есть первый перевод это княгиня Шаховская. Вот был этот, а не Александр Николаевич Муравьев. Или не, Николай Александрович был. Он вот который был декабрист, который потом сумел понравиться, один из зачинателей вот этих вот тайных обществ, который сумел понравиться Николаю Первому. Он отошел от политической деятельности, но Лунин тоже отошел. Лунина загнали на 15 лет в каторгу, а Муравьева даже не лишили дворянства. Его просто выслали в Сибирь, он там работал чиновником при губернаторе. И потом, когда он вернулся, он был губернатором в Симферопольской, в Крыму, там в Симферополе. И в Крыму он от масонского восприятия перешел на чисто новосоковное. Масоны его познакомили с трудами Сведенборга, но вот полностью принявшим это как божественное откровение, он стал, когда был в Крыму, на этом губернатором. И начиная с этого момента, вокруг него группируется община последователей новой церкви в России. Когда его назначили губернатором в Нижний Новгород, то в Нижнем Новгороде при губернском правлении он собирал всех последователей. Вот чиновник по особым поручениям Клиновский переводил книги. Я думаю, что ему выплачивалось из казенных коштов зарплата. Бумага выдавалась, а он занимался переводами. Даль, который тоже вот в этой общине там сидел. И вот эти княгини шаховские. Но там у Даля что-то произошло, то ли с этими княгинями, ну не знаю. Я не могу точно сказать, в чем было, но Даль с ними потом разругался и уехал оттуда. Возможно, что Даль начал интересоваться этим спиритизмом. Возможно, это было и на этом, то есть таком чисто идеологическом. Но точно этого никто не знает. Так вот, вот эти вот, когда он приехал к этим княгиням Шаховским, вот этот английский священник, он описывает, он утверждает, что они ему рассказывали, что именно Муравьев в результате повлиял на Александра Третьего, Александра Второго, так что тот отменил крепостное право. Ну, Муравьев всю жизнь боролся за отмену крепостного права, но я думаю, это несколько оптимистично, потому что там немного сложнее были процессы. Но, конечно, он немалый вклад внес в то, что в результате царь пришел и что он решился отменить крепостное право. Но важно то, что вот он гостил у них, и он дает свою оценку Руси, ну, как бы России. И он замечает, что вот на этой, как бы, на ментальности вот этой страны лежит такой четкий народ, налет серости и тупости.
Кто это отметил?
Вот этот английский священник Новой Церкви. И оно, в общем-то, где-то так и было. На самом деле, вот почему была попущена революция 17-го года? Это буря, которая рассеяла вот эту атмосферу серости и тупости. Но атмосфера, видно, была такой тяжелой, что делать это без таких страшных последствий было невозможно. То есть только после этого в этой стране, потому что, смотрите, новая церковь, вот она вроде бы возникла вокруг Муравьева, все, и к началу 20 века она полностью заглохла и исчезла. Рукописи переслали в Лондон, но если рукописи отсюда переслали в Лондон, это значит, что тут некому было их держать. Что, возможно, осталось только 1-2 человека пожилых, которые видели, как все это, ну, умирает. И в 1905 году, когда рухнула цензура, издали вот первые 4 главы «Тайн небесных» на русском языке. Тогда же Пашуканец, вот этот Андрей Белый, издал первую часть «Любви супружественной». И тогда, и потом, буквально вот тогда же где-то вот было издано о божественной любви, о божественной премудрости. Три перевода. И все. И это, я думаю, что вот кто-то издавал из вот этих вот как бы старых, как говорится, кадров. То есть полное духовное удушение наступало. И новая церковь — это тот индикатор, который это четко показывал. И именно поэтому Господь допустил то, что произошло вот в России. То есть вот Сенборг говорит, что Господь попускает бури, потому что если бы не было этих бурь, ураганов, торнадо, казалось бы, страшно. Почему Господь попускает? Разрушение, человеческие жертвы, гибнут корабли. Ну и что, если бы это не попускалось, то атмосфера бы в результате стала абсолютно застойной, и все просто умерли бы от удушения. То есть это неизбежное как бы последствие того, что да, кто-то гибнет, что-то разрушается, но зато все спасаются от всеобщего удушения. И вот точно так же и в духовные бури, которые революции и так далее, они спасают людей от духовного удушения. Вот если взять английскую революцию, она в свое время почистила вот эту вот английскую ментальность, она оказалась способна для принятия новой церкви, и после этого в Англии революции уже не было. Все шло эволюционно. А вот во Франции произошла куча революций, потому что там чистилась ментальность. Германия, другие страны, по всей Европе бушуют революции, а в Англии их уже нет. Почему? Потому что там внутренняя духовная атмосфера очистилась. Ну, Россия как бы была последним в этом очищении. То же самое вот в Китае происходило. Ну, в Японии можно взять вот эти все. Вот революции происходят тогда, когда духовная атмосфера становится совершенно невыносимой. Это как бы буря, которая не спосылается свыше для ее очищения. Ну и с определенными, конечно, внешними последствиями, но, видимо, иначе просто нельзя. То есть как бы меньше ущерб принимается как необходимость для более внутреннего спасения и очищения. И вот смотрите, вот англосаксы, они как бы первенствуют в развитии техники, социальных идей, моральных, нравственных, вот философия там. И вот именно последние два века, когда они приняли новую церковь. То есть она как бы божественное слово, действие внутри сознания. Потому что само по себе книжка ничего не дает, а дает ее действие и развитие в сознании. И вся эта цивилизация, вот все эти айфоны, компьютеры, вот все это попускается Господом. Опять же, для чего? Для развития и постижения слова, то есть инструмент. Это вот как, например, смотрите, вот издается книжка. Вот мы издали книжку «Истинная христианская религия». Ну, тираж 3000 экземпляров. Плюс Стас издал. Причем большая часть тиража пропадет. Просто пропадет. Вот тут пропадает, там у Стаса она пропала. Но 10, 20, 50 человек получат эту книжку. То есть, знаете, как вот дерево. Когда приходит время, летят вот эти семена. Из них на почву попадет, может быть, в лучшем случае десятая часть. Из этой десятой прорастет и выжбит, может быть, 2-3%. Но вот эта избыточность дается для того, чтобы эти 2-3% выросли и появились новые деревья.
Но лес растет.
Да, но лес растет. Развивается вот именно вот это какой-нибудь клен, например, среди других деревьев. И вот вся эта цивилизация со всеми ее избыточностями, со всеми ее извращениями и так далее, существует для того, чтобы можно было развивалось вот это вот божественное слово. Где? В сознаниях отдельных людей. То есть вот то, что мы с вами изучаем всю эту книги, то, что мы тут собираемся, то, что вот я делаю презентации, вы потом их изучаете, делаете на их основании выводы, формируется ваше сознание. Это именно формируется внутренняя история вот этого нашего народа славянского. Как же, как формировалась в свое время внутренняя история вот этого народа ну, англосаксонского. И это оказывает определенное положительное влияние даже вплоть до самых внешних развитий вот этого. Ну, тут вплоть до социально-нравственных, общественных норм. И когда человек приходит вот к этим книгам, вот вспомните, когда мы пришли к ним, вот что нас интересовало? Нас интересовали вещи в основном внешние. Это можно видеть, например, вот люди читают о тайны небесной, интереснятинка. Вот, там дается информация о древней церкви. Многие, когда приходят сюда, они начинают составлять словари соответствий. Зачем им эти словари соответствий? Ну как же, они накапливают знания. Они чувствуют себя, им хочется вот все больше и больше знать. Причем практического потребления этого минимально. То есть пока человек занят накоплением вот этих знаний, он редко задумывается о том, а многие вообще не задумываются, что надо это применять для того, чтобы менять свою вот эту конкретную практическую жизнь. Я и сам через это проходил. То есть сначала ты не понимаешь. Вот у тебя идет как бы параллельная жизнь. Ты живешь по-старому, но накапливаешь знания. Но эти знания абсолютно бесполезны, если только они не скапливаются для тебя тогда, когда твоя жизнь полностью поменяется. И вот если ты наконец осознал, что нужно менять жизнь, ты начинаешь следить за собой, не делать тех вещей, которые запрещены по заповедям, ты начинаешь все меньше и меньше интересоваться внешними вещами. Вот есть люди, которые до сих пор одержимы желанием найти вот это вот слово, которое там в Большой Татарии, Сваденбург пишет, находится. Вот как бы найти это древнейшее слово? Зачем? Тебе мало слова в его трех заветах? Там все, что надо для жизни, есть. Нашел бы ты это слово, оно бы тебе ничего не дало. Опять же, важно ли нам, была ли древнейшая церковь реально в той форме, в которой оно было? Важно ли нам даже вот, что было с Господом вне описанного в Божественном Слове? Да нет, потому что это все интереснятинка. Это не имеет никакого значения. Значение имеет то внутреннее, которое мы можем использовать. Сначала внешнее для перемены нашей жизни, внешней, а потом то внутреннее, которое мы можем использовать, читая Божественное Слово или переформатируя наше рассудочное и наше восприятие окружающей нас реальности. Потому что гораздо интереснее узнать то, что материальная реальность, которая вроде бы находится в нас, на самом деле ее нет, что это только представительность по соответствию, чем найти слово древнейшего мира, чем узнать там, чем питался Авраам, как оно жило, как развивалось, как это связано с мирской историей и так далее. Почему? Потому что это меняет подход нашего собственного ежедневного существования. То есть мы начинаем иначе воспринимать все, что с нами происходит. В чем смысл знания науки соответствия? В том, что мы можем, наблюдая свою жизнь, по соответствиям понимать, что происходит внутри нашего духа, внутри нашего сознания. Какие субстанциональности к нам присоединяются. И сопротивляясь субстанциональностям, которые событиям внешним, которые присоединяют к нам страшные адские субстанциональности, и наоборот, принимая, укрепляя в своей жизни те субстанциональности, которые связаны с небесным, божественным и Господним. И вот тогда вопросы истории начинают волновать сугубо в связи с вещами внешними, духовными и внутренними. Вот это вот, кстати, называется мыслить вне пространства и вне времени. Вот. Некоторые думают, что мыслить вне пространства и не времени, это значит, если ты не думаешь ни о пространстве, ни о времени. Ничего подобного. Пока ты, у тебя ментальность мыслит рамками пространственно-временного восприятия, пока ты воспринимаешь пространство как нечто реально существующее, сосуществующее Господу, ты мыслишь из пространства. Все, что ты не видишь происходящим вокруг тебя или читаешь в слове, ты мыслишь из пространства и времени, потому что ты веришь реально в их существование. Когда же ты понимаешь, что это всего лишь представительности по соответствию, тебя начинают больше интересовать те причины, и ты изучаешь следствия, то есть вот эти представительности по соответствиям, только как проявления, которые дают тебе возможность что-то постичь в мире причинно-следственно, то, что относится к твоей непосредственной жизни, к твоему непосредственному существованию. И более того, вот тебя даже твое внешнее существование начинает интересовать лишь постольку, поскольку оно связано и является проявлением твоего внутреннего существования. Вот тогда ты постепенно начинаешь мыслить приближенно к мышлению ангельскому. Вот это вот было выражено в проповеди, которые были прочитаны во время поездки в Москве и в Санкт-Петербурге. Я не знаю, у вас есть эти тексты? Ну, тебе-то я прислал, да, а тебе надо напечатать дать. Вот там четко показано, как мыслят ангелы и как человеку нужно приблизиться к этому мышлению. Вот, кстати, надо будет тебе диск сделать наконец и отпечатать вот эти проповеди. Я тебе их вроде послал, но ты же не смотришь в почту, да? Поэтому я их распечатаю там в этом виде. Ну, вот то, что я хотел для заправки сказать. А сейчас, может быть, у вас есть какие-то вопросы, замечания.
Ну, очень много интересных мыслей. А, ну, все-таки основная тема, то есть та история, которая складывалась у людей по буквальному слову, буквальному смыслу слова,
она вот... не имеет самостоятельной ценности. Она важна только как первый план.
То есть это опора как для духовного мира до Третьего Завета?
Да, да.
Как фундамент.
Как фундамент.
Создание.
Как...
Затем меняется все.
Вот мы, да, вот чтобы, например, насадить огород, сначала нужно навозить земли на камень, потом удобрения.
Ну, уточнить вот со стороны духовного мира, как бы, вот то, что вы сказали, последние там 20 минут. Вот как это получается со стороны духовного мира? То есть то, что у нас здесь наука развивается, и мы более явно знаем историю.
Просто Третий Завет. Наука – это следствие развития церкви. Это... Но если человек да, этого не понимает, ему кажется, что это некий естественный ход вещей. Ну вот, там человек появился от обезьяны, обезьяна взяла палку, потом она валяла дурака сотни тысяч лет, а потом вдруг прозрела и начала изобретать айфон. Вот приблизительно в таком этом. А вот когда ты знаешь, во-первых, ты можешь лучше понять историю, которую, то есть историю полезно изучать. Но цель, с которой ты изучаешь, если ты изучаешь с целью понять историю эволюции, то это не только не полезно, это вредно, потому что это тебя убеждает в том, что в материалистичности. Но вот если ты из Третьего Завета знаешь основу существования, то ты, изучая историю развития человечества, историю европейскую, историю развития техники, можешь делать очень интересные выводы о развитии внутренней церкви, человеческого сознания. Даже без просветления. Вернее, просветление должно быть, конечно, но оно может идти на уровне рационального анализа и потом синтеза. Потому что анализ и синтез может идти без просветления, на основе механистических законов. А может идти на просветлении. Вот, кстати, смотрите, вот раньше были лошади, которые возили повозки, а сейчас ездят автомобили. Ну, и то, и другое – это представительство по соответствию. Но лошадь с повозкой – повозка – это учение. А лошадь – это рационально. То есть, когда человек едет в повозке, а тем более едет на коне, то это представительство по соответствиям осмысления из рационального. А когда человек едет на автомобиле – это осмысление механистическое, в котором не присутствует рациональное. То есть кто-то сделал механизмы, задал общие законы, А чье-то сознание по ним мыслит, вот как паровоз по рельсам едет. Но это мертвое мышление. Оно не рождает ничего живого. Потому что конь — это живой. Ты едешь на живом, и это представительствует по соответствию твое внутреннее развитие на живом. А автомобиль представительствует по соответствию на твое развитие мертвого. Единственное, что там живое, это пассажир, который сидит. То есть это механистическое перемещение. Вот это вот к автомобилю, паровозы, пароходы, они все представительствуют по соответствиям развития вот этого мертвенного религиозного мышления. Причем, скорее всего, именно в новой церкви.
Вот у меня последние годы несколько раз снился сон, что у меня крадут автомобиль, который у меня когда-то был. Ну вот крадут, ну буквально, ну... И я потом немножко начал понимать, что это такое.
Наверное, то же самое, там, пение птиц и музыкальный инструмент.
Mm-hmm.
Что же искусственно.
Да, потому что концерт — это атмосфера. А прослушивание музыки — это вот именно как из данного автомобиля.
Ну это как бы не означает ничего там,
что не, хорошо, не, или лично, плохо. Да, но просто мы вынуждены пользоваться тем, в чем мы живем. Точно так же iPod может быть использован для того, чтобы болтать непонятно о чем, для того, чтобы ходить по порносайтам, для того, чтобы заниматься самообразованием, для того, чтобы работать с помощью New Search, постигать это как бы священное писание. New Search — это замечательный инструмент. Без компьютера его не запустишь. Это поисковая программа, поэтому правильно примененная. Но вот все эти компьютеры существуют для того, чтобы мы могли использовать тут New Search, для того, чтобы люди могли получать образование. Даже если это чисто природное образование, оно все-таки может приближать их постепенно к религии, а через религию к новой церкви. Но попутно все это и большинство, как ни странно, это использует для совершенно вещей, часто бессмысленных, а иногда и очень вредных. Это как нож. Можно и хлеб нарезать, а можно и человека зарезать. Можно выстругать там для церкви там столбик, чтобы подставить под крышу. А можно там, я знаю, подпилить ножку под столом соседа. У меня, кстати, сегодня ужасный сон был. Просто.
Кроме того, что ужасная ночь, так еще и ужасный сон.
Ну, может быть, как следствие. Я был среди каких-то бандитов, а мы занимались какими-то совершенно такими бандитскими делами. Я кого-то стрелял, кого-то убивал. Ну, тоже среди бандитов. Все были как бы бандитские разборки.
О, у меня, кстати, неделю назад был какой-то такой тоже, ну, сон неприятный. И я какие-то гадости делал. Mm-hmm. Я потом проснулся с таким удивлением. Ну, буквально первый раз у меня такие сны были. Один из первых раз. Я как-то четко понял, думаю, о, интересно, так это получается, это реально моя натура без, вот, вообще без Господа, без ничего. Вот.
Не обязательно. Я много ассоциированных с тобой духов.
Mm-hmm.
Ну, конечно, эти люди с тобой ассоциированы по какой-то причине, а не случайно рядом с тобой. Но это определенный индикатор, да.
Это как будто фракция, которая, собственно, ну или не фракция, а как бы тот срез, который человеку жизнь дает, собственно.
Ну, индикатор, знаешь, вот как лакмусовая бумажка. Говорит, что в этом арбузе есть нитраты.
Угу.
Сам-то арбуз по себе хорош, но в нем есть нитраты. А лакмусовая бумажка показывает, что там есть нитраты.
Ну, интересно, я никогда так четко не чувствовал, что вот как бы эту плоскость, ну, взглянуть под...
В общем, обычно во сне, вот даже если у тебя в руках оружие, очень сложно выстрелить там или уколоть, ну, пули не летят, все. А тут конкретно такие винтовки, я конкретно стрелял в людей, я конкретно их убивал. То есть все как в жизни, вот один в один. Причем даже не пистолет, ничего, именно винтовки. А тем, когда там очень сложная интрига была. Я же говорю, я проснулся в таком состоянии, что... Но это именно были бандиты с бандитами. То есть там не было хороших людей. И я вот, возможно, был лучше тех, кого я это вот там убивал. Потому что те были уже вообще этого. И они именно покушались на меня. Они хотели меня убить.
Обычно во сне что-то не могу сопротивляться. Обычно. Но в принципе у меня не было таких ситуаций. Я не помню, что были последние годы какие-то похожие ситуации. Но когда раньше были, не помню, что сопротивлялся.
Я на самом деле и в жизни очень умею сопротивляться. Это что для многих, кстати, становилось неприятным сюрпризом. Причем кто-то умел это увидеть и вовремя это вот как бы принимал меры, а кто-то не умел.
Останавливался хотя бы.
Да, да, совершенно верно. Я помню, еще когда первые годы были, мы с Ромкой поехали это... На озеро. Ну, им на Ромка, там, дети, какое-то такое комсомольское, что ли. Ну, мы там плавали, купались, только расслабленные. Потом Ромка встретил какого-то своего знакомого, майора милиции, я так понял, оперативника. И мы сначала так, он меня представил, все, мы познакомились, он сначала так, все. А потом он что-то посмотрел и страшно испугался. Он был в таком этом. Да, да, боже, поймался, ушел. Но я думал, что у него просто чуйка должна быть, какой оперативник. Причем он хотел не на меня, а куда-то за меня.
Понятно, но он был проще в любом случае. Угу.
А у хомячков этого понять мозгов часто не хватает.
Приходится показывать что-то на чисто природном уровне.
Ну да.
Тогда иногда доходит.
Страшно вкусные эти пирожные. Ну, пчелин, в смысле.
Там что-то явно добавлено, чтобы хотелось еще и еще. Я вот тоже так вот ел.
Просто
у меня такая мысль возникла.
Я специально их взял.
Для меня это такой кошмар. Сейчас вокруг столько вот этой выпечки, тортов. Причем все. Вот в советские времена никак не было. Вот сейчас ну просто, ну все поголовно, вкусно, замечательно, все.
Понимаешь, людям немножко не хватает вот положительных эмоций, хотя бы на чисто таком... В природном материальном уровне очень мало положительных эмоций.
И под самое то, что я себе все это могу позволить, понимаешь? Вот я захожу на Армению, себе все это могу позволить, я ничего никогда не беру. Вот это называется издевательство высшей пробы.
Видишь-ка. Кстати, в Орзе есть это...
Ворзиес. Это именно не Ворзиес, а Ворзиес. То есть как бы.
Нет, все правильно. Ворзи.
Ворзи, но ворзи есть. Ворзи ест, а есть ворзи ес. Это немного разные слова. Ворзи ест это как бы наилучший. А ворзи ес применение к личностям. Это как бы вот достинок. Как буквально перевод ворзи ес. Она отличается на букву С. Но С это значит множественное число.
А, Ворзиес.
Ворзиес, а это множественное число, да.
Подумал, вот здесь. Я вспомнил, теперь забыл.
Кстати, очень интересная книга.
Ну, достойнейшая, да?
Достойнейшая. Достойнейшая. Но у нас есть достойнейшее как качество. А вот достинок, как обозначение персоны, в русском языке такого почему-то нет. Мне эта книжка впервые попала в Англию в руку. Там,
ну, это что, персона достойна уважения или как?
Достинок.
Это как слово отступник, да?
Не, да, достинок – это как бы человек, который живет достойно.
Ну да, говорят, вождь – это достойный.
Да.
Именно
живущий. Да, живущий достойно.
А да. Вождь – это как бы достойнейшие.
Смотри, вот достинок украинская придет идеально, да. Вот это вот оттенок.
Но оно почти не употребляется.
Но оно, по крайней мере, существует.
Но достойнейшее, это как бы достойно чего-то.
А достойник, да, это метафизический язык.
Да. Да, тут именно живущий.
Это свойство,
да, да,
свойство.
Да, да, да,
конкретное действие, он живет всем, достойно.
Такого нет слова. Обычно перефразируют, ну, то есть добавляют слова «люди достойные» там или
точно так же, живущие. Например, меня очень добивает вот это вот русское «праздник», которое происходит фактически от слова «праздность».
Все, я не буду, спасибо.
Можешь, да? А вот в украинском «свято», в польском «свято»,
святой.
А тут «праздник». Я извиняюсь, но это типа... Тоже о чем-то говорит вообще-то. То есть день, который что-то святое происходит. А тут а день, где можно это вот. Как у меня один знакомый говорил, свято святого народа. То есть вот тут это одним словом сформировано. Это
недавно появилась одна песня на украинской эстраде. Я не помню фамилию этой женщины, которая ее исполняет. Но там есть как припев или часто повторяющаяся фраза «Яна свята не была свята».
Угу.
То есть действительно так вот оно звучит.
Причем во всех славянских языках в той или иной разновидности это вот это свято, свента, а только в русском праздник. В общем, я совершенно убежден, что раньше в русском было что-то, но потом оно заменилось вот на таком речевом уровне вот этим праздником.
Интересно, а в белорусском тоже праздность?
Нет, там тоже что-то со свято связано.
В английском holiday. Holiday. В английском holiday.
Да. А в английском да.
Тоже как святой день получается?
Да, holiday.
Holiday.
Святой день.
Ну, древнейшая церковь, вы говорили, что примерно 3000 лет до нашей эры, да?
Ну где-то загадки. Так, плюс-минус. Там, дело в том, что можно, покопавшись, попытаться определить более точно. Но проблема в том, что следов практически не осталось. Только вот в виде слов.
Но вот древние использовали вот этот потоп 13 тысяч лет назад для того, чтобы как бы... Ну, спроецировать, что ли?
Ну, просто
эффект,
было...
Да, этот?
Не, просто была легенда о потопе.
Они ее использовали,
все человечество, чтобы да.
Передать смысл.
А они передали, вот как зло смыло всю эту новую церковь. Они использовали как бы образ для того, чтобы создать миф об рождении и гибели вот этого духовного возрождения человечества.
Все они это сравнили с самым большим катаклизмом,
да, да.
Все точно знали.
В ее истории. Угу.
Ну, с одной стороны, это была гибель, а можно еще сюда приравнять, что это было и одновременно очищение?
Нет, нет, это было гибель.
Только чисто гибель.
Да, очищение пришло через Господа, иначе бы не пришло никакого очищения. Ведь они все были обречены на гибель. Я имею в виду древние, все, кто принадлежал к древней церкви, они были обречены на гибель. Они жили во внешних формах благолюбия, но в них не было внутренних форм благолюбия, то есть духовных вещей. И если бы Господь не пришел, не принес эти божественные духовные вещи, не воплотил бы их телесно, и потом не инсинуировал.
Но это потом было, значит, не у древнейшей церкви.
У древнейшей.
У древнейшей.
А эти были мертвы от рождения. Этим не нужен был потоп. Они жили под водой. Древние. Под водой зла. Древние. Да, древние жили под водой. Кстати, в духовном мире Морг описывает люди, живущие, ну, общество, живущее во зле, они так и видятся для ангелов, как обитающие под водой.
Отсюда всякие водяные вот эти там.
Может быть и так.
Ну, я имею в виду животные всякие. Ну, рыба, ну, не рыба,
а всякие
одинки там.
Не-не, не рыба, а именно люди, которые живут под водой.
Мифические.
Мифические, вот да.
Ну, я имею в виду, они видят.
Русалки там.
Видят как-то такие. Ах, я понял. Ну, мифы записывали... А, ну вы так сказали, что вот...
Вот Хебров, это имя из Ветхого Завета. Вот этот Гебров записал. Гебров обозначает тех, которые записали за остатками древнейшей церкви. Причем вовсе не факт, что они не записывали за нефилимами. Потому что это уже были остатки. Может быть, это были последние остатки еще не падших. Возможно, они у них записывали. Скорее всего, да.
Нефилимы же как раз и были до...
Но нефилимы потопа. Тоже из древнейшей церкви.
Они же были до потопа.
Но вряд ли нефилимы себя считали пострадавшими от потопа. Наоборот, они это, наверное, воспринимали как освобождение.
А нефилимы это кто?
Это выродившаяся потом... Вот древнейшая церковь, когда произошло падение, наиболее внутренние из падших погибли. Они просто от удушения погибли. Они не смогли дышать. Потому что у них в основном было внутреннее дыхание. А более внешнее, у которых частично внешнее дыхание присутствовало, они сумели выжить за счет этого частично остаточного внешнего дыхания, и они превратились в страшнейших магов древности. Самых страшных. Вот. Уже... Нефилимы – это гиганты.
Уже в древней церкви?
Да, они в древней церкви уже не было. Они жили в земле Ханаанской при древней церкви.
И вот это. При церкви.
Да. Ну, они, видно, свою какую-то особую общину организовывали вне. Ну, древняя церковь составляла из множества общин. Это не было одной общины. Было множество самых разных общин. Туда входили и...
И это относительно по историческим меркам не так давно и было?
Да, вот уже Моисей застал этих нефилимов и прогнал их. Не Моисей, а вот этот Иисус Навин. Он погнал этих нефилимов. Вот помнишь, когда они пришли, разведчики, и говорили, что мы видали великанов, это вот это были нефилимы.
Ну, кстати, интересно, так говорили, что вот не особо важно, были ли они реально, то ну, могло ли быть это просто прообразами, не знаю, степеней человеческого вот, сознания или восприятия.
Вот это и было?
Древние.
А представительно с ними по соответствию. То есть каждый человек это представительность по соответствиям какого-либо действия, божественного или адского. Вся его внешняя жизнь это представительность по соответствиям, в которой завершаются какие-либо действия небесные или действия адские, в зависимости от того, какие формы принимает его внешняя жизнь. Но в большинстве людей эти формы смешаны. Когда-то представительствуется адская форма, какая-то небесная форма. Именно поэтому после смерти происходит опустошение, то есть разделение этих форм. И формы, которые не соответствуют господствующей любви у человека, отнимают, то есть как бы закрываются, то есть усыпляются. А формы, которые соответствуют его господствующей любви, в нем наоборот как бы укореняются и развиваются в целую вечность, служат фундаментом для его вечности. Вот почему вот в том мире там человек судится не столько по своим делам, сколько по намерениям. И даже не столько по намерениям, сколько по искренности этих намерений. Потому что дела у него тут могут быть совершенно адские. Это, кажется, есть у Павла, что дела твои сгорят, но ты спасешься. То есть дела даже могут быть совершенно адские. И намерения могут быть и не совсем хорошие. Но если они делались в искренней непосредственности, то человек может быть спасен. А и наоборот, дела могут быть самыми благодетельными. Намерения тоже вроде бы могут быть неплохими. Но если при этом все это делалось со внутренним, так сказать, ну, взиранием, вот Павла, если взять, вот он делал, когда обратился, все полностью, все его деяния были благодетельными на пользу церкви. Намерения вроде бы были тоже. Он занимался развитием церкви, он за это страдал, он всю свою жизнь положил.
И он на этом делал акцент. Я более всех вас потрудился.
И он действительно потрудился более всех. Это не просто был акцент, он констатировал факт. Но не было искренности в этих намерениях. То есть, потому что он всегда думал только о самом везде, о самом себе. А вот это отсутствие искренности. То есть в нем господствовала любовь собственно. И в результате он закончил в преисподней.
Ну, я имею в виду, что творение это же как бы не единоразовая какая-то вещь. То есть оно происходит постоянно, непрерывно. Да?
Творение как такого вообще не существует. Как чего-то сосуществующего Господу. Каждый миг пространственно-временных и внутренних степеней, то есть пространство и время только самая внешняя степень, а внутри лежит бесчисленное количество внутренних степеней, и каждое деяние, каждое действие существует как бы отдельно. Весь их комплекс соединен только в Господнем постижении, а не в некой материальной реальности, где они связаны, скажем, каким-то общим пространством и общим временем. Но существует видимость общего пространства и общего времени. И вот в этой видимости возникает сознание человека в последовательности восходящей.
Воспринимается как беспрерывное творение.
Да, да. Вот он. Угу. Вот мы это воспринимаем как беспрерывное. Вот есть земля. Вот мы есть день, в котором мы живем. Есть вчерашний день. Будет день будущий. Была история там, нашей страны. Была история нашего человечества. Была история Вселенной до появления нашей там, Солнечной системы. И эта видимость, она для нас реальна. Когда мы копаем, мы находим следы, которые подтверждают существование прошлого.
Вот, я имею в виду, в этом разрезе, получается, древнейшая и древняя церковь для нас актуальны только ну, в том, ну, в составе как бы нашей личности.
Да, да, совершенно верно. Иначе еще нам Гекуба. Уже, кстати, очень хорошо выражено. В этом пьесе Гамлет у Шекспира. И когда, значит, вот приехали эти актеры, изображают сценку из древнегреческой жизни, и зрители переживают, страдают, вообще, что нам Гекуба? Что нам это главная героиня, если так думать. Кстати, очень хорошо поставлено. Вообще, гениальная эта комедия Гамлета. Причем большинство ее даже никогда не читает, не понимает, не задумывается. А те, кто смотрят, часто для них это просто развлечение. А там колоссальные вопросы поставлены, и на них даны колоссальные ответы. Это пьеса, которая в себе заключает, ну, как бы, мудрость неисчислимую.
Тоже не просто так он ее получил.
Ну, понятно, да.
Но для того, чтобы понять, чем, скажем, Гамлет принципиально лучше доктора Хауса, допустим. Или там, я знаю, какого-нибудь сериала там «Дом 2». Но для этого нужно понимать то, что происходит. Потому что обычно какой-то скучный Гамлет, чем не Гамлет. Вот тут конкретно вот сериал там, как он этот мексиканский. О, вот это интересно, там жизненно, там вот. Хотя пустейшее это вот с тривиальнейшими событиями. Но знаете, это то, что волнует. Вот простую там домохозяйку, которая сидит у телевизора, там рабыня Изаур. Это для нее важно. А Гамлета не, она смотреть не будет. Потому что она его не понимает. Придурки всякие, что там. Тут важно, вот, потеряла сына, нашла сына, там то-то, хозяин, рабыня, т.д. То есть, на самом деле, подлинная литература, она как бы для очень немногих. Вот у меня было такое, я как-то пару лет назад, будучи в Санкт-Петербурге, у людей нашел книжку, ну, просто взял так почитать Гоголя вот этот «Мертвые души». Я для себя открыл колоссальные вещи там. А когда я в школе читал, я этих вещей не видел. все читал, это была забавная история, все. А «Мертвые души» очень серьезная книга, с очень серьезно поставленными, решенными вопросами. Но вот когда ее в школе впихивают, она никому не нужна. И я считаю, что вообще это преступление. То есть, потому что вот если бы я ее нашел не когда я был в школе, а когда мне, скажем, было лет 25-30, я бы получил гораздо больше пользы от ее чтения. А так я к ней не возвращался. Я помнил, что это забавная история.
Ну, испортить человеку вкус. Да?
А вот наоборот. В детстве я запоем читал этого Жюля Верна. А потом купил для сына полное собрание сочинений, открыл, но я не могу это читать. Просто не могу. Примитивно, очень сварганено все. Но в свое время именно Жюль Верн был то, что мне было нужно, чтобы для развития сознания. То есть каждый возраст должен иметь свою собственную книгу. Вот это, а когда вот эта школьная программа, куда пытаются засунуть всю мировую литературу и ознакомить, я считаю, что это ну, только портить вкус.
Ну, еще я хотел так, чтобы уточнить, получается, вот у древних церкви, для них вот был всего лишь один как бы слой в их сознании, который не принадлежал им, это древнейшая церковь. Я имею в виду, что они как бы пали, и получается, что стали составной частью древней церкви уже. Ну, не составной, а основой.
Нет, они образовали небеса, небесные в нашем человечестве. Потому что до этого в нашем человечестве не было. Угу. Вот это очень важно. Наше человечество до появления древнейшей церкви жило ассоциированными с нею небесами с других планет.
Ну, это вообще непонятная тема.
Ну, потому что должна быть внутренняя степень.
Это как
ассоциированные духи, только духи не нашей планеты, а небесные духи других земель.
Это как по буквальному смыслу, когда описывается там вот вначале он создал ангелов. Да. Так вот это вот как раз.
Да, да, да. Эти ангелы с других планет.
Не с нашего человечества.
В смысле, откуда там?
Не нашего человечества.
А про ангелов?
Ну, неважно.
Ну, в Старом Завете ты же читал.
Что? И это были планеты, кто его знает? Да не очень важно. Важно, что это были ангелы, что но не с нашей земли.
В смысле, там вначале ангелы были созданы, а не люди. Если так читать.
Ну, вы тогда говорили, что вот даже сейчас есть как бы проекция вот этой древнейшей церкви.
Да, конечно.
В какой-то степени. А что это имеется в виду?
Дело в том, что в последней степени все степени раздельные присутствуют степенями сплошными, но более или менее внутренними. То есть самое внутреннее нашего сознания – это проекция небес небесных. Но, правда, они претерпели существенное преобразование в Господе после его прихода. Это не совсем те небеса, которые были до Господнего прославления. То есть они присутствуют в нашем сознании в самой внутренней его степени. Ангелы ассоциированы, ангелы небесные ассоциированы с определенными внутренними степенями нашего сознания, которых мы в себе не замечаем. Потому что мы в себе замечаем только самое внешнее. Вот как, например, вот мы на себя смотрим, мы видим кожу, да? Мы не видим почек, сердца, легких, но они в нас есть, они действуют. И более того, без ногтя мы жить можем, а вот без сердца мы не сможем. Как в том, помнишь, вот ты суслика видишь, нет, и я не вижу, а он есть. Так и здесь.
Ну, она наслаивалась, то есть чем дальше история шла, тем... Вот. То есть самое внутреннее зародилось с древнейшей церкви, потом как бы слой сверху.
Ну, видео даже не существует в таком виде. Это зависит от того, как воспринимать. То есть если брать по проекции чисто последней степени, то тут все выглядит так, что вот была древнейшая церковь, сгинула, потом пришла древняя церковь, сгинула, потом пришла иудейская церковь, сгинула, потом пришла христианская церковь, вот она вот сейчас остатки, появилась новая церковь. Но это все как бы самый внешний слой. И это самая большая видимость из всех на самом-то деле. Потому что, ну, это та видимость, в которой зарождается основа для сознания в восходящей последовательности. То есть вот от того, что присутствует видимость существования Вселенной, существующей вне сознания, Вселенной как бы отделенной от Творца сознания, вот только в этой видимости может возникнуть сознание человека, который, ну, короче, нам же кажется, что вот наше сознание, вот родилось наше тело от родителей, да, ребенок. И потом в этом теле начинает по мере взросления тела зарождаться сознание. И мы себя помним, там, когда нам было 3-5 лет, только искорками. И вот нам кажется, что мы в этом теле развились, возникли и так далее. И это все видимость, потому что мы возникли в нисходящей последовательности. А вот это вот вся наша жизнь природная, от рождения до смерти, только развертка нисходящей последовательности. Но мы воспринимаем ее в этой развертке как реальное событие нашей отдельной жизни в теле, в какой-то материальной реальности. И отсюда у нас возникает ощущение, что вот мы родились в этой материальной реальности, прожили там от детства, во времени, только по времени, никак иначе, во времени, до смерти, умерли, пришли в тот мир, и начинаем в тот мир развиваться целую вечность. Это восходящая последовательность. Это видимость от начала до конца. Но это та реальная видимость, которую Господь поддерживает, чтобы мы вообще могли существовать. А иначе существует только Господь. Во всех его последовательностях. Ну, в смысле, даже в последовательности нисходящей существует только Господь, пусть и ограничиваемый. Самоограничиваемый.
То есть восходящая последовательность должна быть развернута в каком-то вот таком представлении. Ну, в материальном мире как время пространства.
Ну, она опять же Господом воспринимается, но как бы из, то есть в нисходящей последовательности Господь воспринимает все это как бы изнутри. А в восходящей последовательности он это воспринимает как бы снаружи. То есть вот в нисходящей последовательности он каждой частности присутствует изнутри. Во всех пространствах, во всех временах, во всех состояниях отдельно от них. А в восходящей последовательности он ощущает себя как бы собранным из внешности вот этих вот вещей, в которых он внутренне присутствует в нисходящей последовательности. Это вот, я сейчас попробую дать такое объяснение. Вот сидит мастер и делает конструктор Лего, да? Вот он каждую детальку выделывает, он видит каждую деталь в отдельности. Вот это, вот это, вот это, вот
да,
это.
Да, потом сделал. Собирается.
Потом он их собрал вместе, и потом начинает как бы себя воспринимать вот этим собранным объектом. Вот он, когда робота-трансформер собрал, он начинает мыслить себя из этого робота-трансформера как отдельно существующего ходящего тела среди других таких же роботов-трансформеров, среди деревьев, которые из этого лего построены, среди домиков, которые из этого лего построены. То есть нисходящая последовательность – это творение вот этого лего, а восходящая последовательность – это жизнь в фигурах, собранных в процессе нисходящей последовательности из этого лего.
Вот, я не знаю, как здесь спросить, вот вся эта как бы развертка в истории с церквями, уместна ли здесь или нет? Или это разная тема вообще?
Ну, я просто не очень понимаю, что хочешь спросить.
Ну, получается, что вот с падением церкви, как бы меняется ли вот это, ну, как бы, человекотворение, что ли?
Ну, меняется, конечно. То есть меняются внутренние, происходят внутренние, и они представительствуются по соответствиям как бы историческими изменениями. То есть исторические изменения, они представительствуют по соответствиям внутренние изменения духовных состояний человечества. Скорее внутренние последовательности, потому что внутри изменений нет, есть лишь последовательности, существующие от своего начала и до конца. Это вот я тебе сейчас попробую объяснить. Смотри, вот ты зашел в комнату с фонариком, комната уже наполнена вещами. Ты включаешь фонарик, начинаешь исследовать. Слышишь, вот батарея, ты ее внимательно смотрел. Потом ты идешь к столу, его внимательно осматриваешь, к стулу внимательно смотришь, к телевизору. И у тебя начинает складываться картинка комнаты последовательно. Но комната уже существует. Но когда ты ее всю исследовал, у тебя возникает в голове, что картинка комнаты полностью соответствующая вот этой существующей комнате. То уже в твоем сознании эта комната уже существует в виде ментального образа, подробно исследованного. Вот это вот есть жизнь человеческая. Наше существование — это комната, но она темная. Мы сюда заходим с фонариком сознания и начинаем исследовать. Самые первые предметы — это детство. Вторые предметы — это юношество. Третьи предметы. Когда исследование комнаты закончилось, у нас сформировался образ комнаты. Мы фонарик выключаем. Это Господь включает этот фонарик. Выходим из комнаты, закрываем за собой дверь. Все, земное существование кончилось. Но чтобы мы могли куда-то войти, эта комната должна была быть предварительно созданной, правильно? Иначе просто некуда было бы пойти. Вот эта комната создается в нисходящей последовательности, а ее последовательное изучение с помощью фонарика происходит в восходящей последовательности. Причем в обоих случаях действует Господь. Он сначала создает эту комнату, а потом ее последовательно исследует. Вот этот вот образ комнаты, который сложился из формирования, это и есть человеческое сознание, существующее как бы само по себе. И вот в исследовании есть последовательность, правильно? Это не значит, что эта батарея возникает раньше, чем возник телевизор. Просто в нашем порядке исследования мы к ней подошли раньше, чем к телевизору. И поэтому в нашем порядке исследования она предшествует этому телевизору. У нас создается как бы поток времени. Вот сначала батарея, потом телевизор. Да, благодаря этому, да. Ощущение потока времени.
То есть мы себя ощущаем в этом моменте истории, в этом нашем сознании, именно, ну, исходя из того, как мы внутри построены, грубо говоря, да?
Да.
То есть как наше сознание.
Да, то есть мы можем выбрать комнату, в которую войдем, но мы не можем выбрать то, что будет в этой комнате. И вот выбор осуществляется вне пространства и времени, а реализуется через пространство и через время. Но пространство и времени — это выглядит так, что мы в комнате решаем, исследовать этот угол или нет, или проигнорировать, или пойти дальше.
И насколько его исследовать.
Да, да, да.
Ну, очень
важно. И вот это свобода выбора. Потому что мы можем пойти к телевизору, а можем пойти к холодильнику. Вот в этом заключается свобода выбора. Все в нас есть. И хорошее, и плохое.
И оттуда начинает возникать ощущение, осознание, что я есть.
Да. Но смотрите, если мы не пошли к холодильнику, для нас его как бы нет. В нашем образе комнаты сохранилась только батарея, стол, холодильник. Телевизор тот был, но мы к нему не пошли. Вот так и в жизни у человека. То есть восходящая, нисходящая последовательность, у него создано все. Возможные варианты его судьбы.
Комната совсем не наполняющая.
Но он выбирает не все. И то, что он выбрал, остается с ним в вечности. А то, что он не выбрал...
Это выбирает по свободной воле.
Да, да.
Но природа свободной воли непонятна, да?
Почему непонятно? Природа свободной воли в том, что нам есть куда пойти. Потому что если бы не было куда идти, если бы не было телевизора, мы вошли... Нашли это, нашли стол, нашли холодильник, а телевизора как не было, так и нет.
Но я имею в виду, она задана в восходящей последовательности, правильно?
Нет, она в восходящей задана. Наличием предметности, которая наполняет комнату. А в восходящей последовательности она конкретно реализуется.
А, благодаря тому, что у тебя есть наличие воли, которая тебя к чему-то склоняет. И наличие разумения, с помощью которого ты делаешь какой-то анализ и выбор.
Вот смотри, есть самый примитивный варианты. Вот ты идешь, смотришь, лежит чужая вещь. Хозяин ушел, никого вокруг нет. Ты можешь ее взять и уйти, а можешь сказать, нет, я не буду брать, и уйти сам, без нее. Ты реализуешь какой-то один вариант. Если ты взял вещь и ушел с вещью, не реализован вариант, где ты ушел без вещи. Если ты, наоборот, не взял вещь, а ушел без вещи, не реализован вариант, который это вот. Но
может быть, твои... может быть и третий вариант. Ты ее взял, посмотрел и об этом объявил.
Не, но это все равно какой-то один, из них, имею в виду. Остальные, которые не реализованы, они, можно сказать, они существуют актуально в нисходящей последовательности, но они не существуют актуально, а только потенциально в восходящей последовательности. Для тебя они не существуют как реальность, как актуальность, но в нисходящей последовательности они существуют. И благодаря их существованию создалась ситуация выбора. Потому что если ты пришел, а вещи нет, нет возможности, то у тебя и выбора нет. Ты как пришел, так и ушел. И это называется искушение. То есть искушение — это вот эти вот как бы... И они возникают в нисходящей последовательности. Возможность для искушения. А уж человек выбирает, всегда возникает пара. Искушение преодолено, искушение не преодолено. А человек выбирает, что он... И в том мире, когда человек собирается заново после смерти, то собираются только актуальные вещи, а неактуальные вещи как бы капсулируются. Они все равно остаются при человеке. То есть при каждом человеке остается каждый несделанный выбор во всей полноте. Но актуально он живет только в том, что он выбрал. Кстати, почему это и мучает адских духов на самом-то деле? Потому что они потенциально чувствуют, что они могли бы выбрать иначе.
Они это чувствуют?
Да. И они от этого очень страдают.
Они людьми не были, да?
Да, это именно создает их человечность. Это создает потенциальные измерения человечности, которые в них не реализованы, но благодаря которым они продолжают оставаться людьми.
Ангелы, наоборот, рады, что они не выбрали иначе.
Ну, не совсем так, я думаю, да?
Я тебе скажу, они же мучатся. Они любят зло, но они не любят его последствия.
Не, ангелы, я имею в виду. Ангелы рады, наоборот, что они не выбрали.
Ангелы счастливы, да, что Господь. Это не это вспоминаем как спасение. Вот для ангела спасение — то, что Господь не дал, отклонил их, убедил их через рассудочное отказаться от неправильного выбора и сделать правильно.
Ну, это похоже на карты. Вот как бы карты раздали, и пока ты не посмотрел, ты, для тебя все варианты актуальны. Ты уже там можешь прикидывать что угодно. Но как только посмотрел, то уже других нет.
Вот поэтому у человека выбор всегда, то есть у него свобода воли абсолютно, но выбор всегда ограничен. Мы можем пойти к телевизору, но мы, скажем, не можем пойти к сейфу, потому что он в другой комнате. А раз уж мы зашли в эту комнату, мы ограничены количеством предметов, которые тут стоят. А жизнь — это комната. Даже когда нам кажется, что появляется нечто, что изначально не планировалось, это не потому, что ее туда внесли, а потому, что оно было с самого начала запланировано.
Просто ты этого не видел, да, в свое время.
Вот мы при всем, допустим, вот, мы можем выбрать остаться тут, переехать в Штаты, в Канаду, но мы не можем эмигрировать на Марс. Нет технических средств, что бы там кто ни говорил. Мы не можем пешком дойти до Луны. И на ракете, в общем-то, мы не можем долететь, потому что для этого кто-то должен построить ракету. Все, при нашей жизни нас точно туда не пустят. Вот это вот называется, как бы у нас есть свобода воли, но строго в рамках поводка той предметности, которая составляет наше существование.
Как я недавно смотрел какой-то там видео там про дизайн что-то автомобиля или что-то, про какую-то выставку, и там говорят, ну вот, представили новый дизайн будущего. Ну, будущего, то есть сейчас. То есть, как бы, люди прикидывают, что вот это дизайн, который будет в будущем. Но на самом деле они-то его только mm-hmm. что сделали. Mm-hmm. То есть, они-то не могут предсказать.
Как у Жванецкого, никогда не буду женщиной. Вот интересно, что они чувствуют. Помнишь, у нее такая мрэска? Если, кстати,
не помню.
Она я тоже вот именно меня, в такой как бы хохмовой форме описывает то же самое. То есть ограниченность выбора. При полной свободе воли в том ограниченном, которое есть. Вернее, упущенность выбора. Вот он жалеет о том, что упущено. Какая даже песня есть. В этом мире возможно все, но ничего нельзя поменять. То есть потенциально возможно все, но после выбора уже ничего нельзя поменять. И сделав выбор, мы уже себя ограничиваем. То есть чем дальше мы уходим от этого телевизора туда, тем меньше вероятность того, что мы к нему вернемся потом. Хотя он вроде бы продолжает стоять в этой же комнате.
Ну, я с собой часто замечал, что даже когда выбор есть и абсолютно свободный, то ты все равно не выберешь часто какие-то вещи. Mm-hmm. Ну, как с тем же там вещь какая-то чья-то лежит, и просто не упройдешь. Хотя выбор, как кажется, что есть.
Почему покаяние для чего-то с каждым годом все сложнее и сложнее в реализации? Потому что, ну, если ты выбрал не ту дорогу, то тебе сначала придется вернуться к началу, а часто для этого уже нету и времени.
Ну, не хочется трогать эту огромную тему, но просто вкратце. Я когда-то разобрался, но теперь снова не помню. Но вот есть же факт, что если дети умирают в раннем возрасте, попадают на небеса, то там написано, что какие-то из них более склонны к чему-то там, к более высоким.
Вот.
А какие-то менее.
Потому что когда они сформировались, вот как когда идет формирование, вот вспомните, вот это мы разбирали в этих классах длинных, когда сознание отца реализуется через сознание матери и возникает как бы отделение. Все, сформирована комната. Эта комната зависит от того, что было в сознании отца, что было в сознании матери. То есть нисходящая последовательность человека зависит от нисходящей последовательности в его отце и в его матери, которые были. То есть мы можем выбрать комнату в этом доме, но мы не можем выбрать комнату, например, там в Киеве. Вот отсюда вот у детей с самого детства четко задано, и даже если они умерли в детстве, они могут стать ангелами или с наклонностями небесными, или с наклонностями духовными, в зависимости от того, какие наклонности были у их родителей.
Но это все нисходящая последовательность.
Да, но это все нисходящая последовательность.
Хоть они еще ни одного выбора не сделали, да, но...
Они уже сделали выбор, когда вошли в эту комнату.
А вошли они при рождении, собственно.
Да.
А, ну то есть они его сделали, потому что они, если бы они жили дальше, они бы актуально это
да,
почувствовали
да,
на
да,
себе.
Да. То есть ты уже все, дверь захлопнулась, ты уже в комнате. Угу. А сколько ты в ней пробудешь, что ты в ней найдешь, это уже не ты определяешь.
Ну можно ли сказать, что какие-то вот там, не знаю, Гитлер там какой-то, что он сразу там был такой вот злой?
Ну все люди изначально злые. После падения. То есть хороших и не было, и нет.
Мы все рождаемся.
Да.
Я понимаю, я думаю, насчет выбора. То
есть... Но у Гитлера всегда был выбор. Вот, например, когда отец искал мальчика, которого он направит в дом к своим родственникам искать семейное сокровище, он сначала выбрал старшего брата. У Адольфа был старший брат. Но старший брат предпочел сбежать из дома, а не заниматься тем, что ему предложил отец. А Адольф пошел по пути, который ему предложил отец. Поэтому его брат не стал тем, кем стал Адольф. конце концов, в любой момент Гитлер мог свернуть со своего пути. Но с каждым поступком это становилось все сложнее и сложнее сделать. Ну и согласись, вот уже в 42-м году он не мог сказать: «Боже, там, какие же мы сволочи, зачем мы этих бедных евреев-славян уничтожаем?» Потому что его просто свои не поняли. То есть все же просто, и даже из чисто шкурнических, да и он бы сам себя не понял. То есть только это ж осознать, что я сволочь и что я делал, этот какой колоссальный внутренний этот, ну, перелом. То есть человек должен осудить всего, а самое главное, что у него и времени не было, потому что вот 42-й год, он уже переходил от одной необходимости к другой. 24 часа в сутки был занят фронтом, войной. Вот когда Путин заявляет, что я работал как на галерах, а многие смеются, они идут и не понимают, что на самом деле это правда. Что когда ты находишься на этой должности, если ты хоть на момент отвлекся, тебя съедят, страну твою съедят, все съедят. Вот яркий пример Ющенко, кстати, наш президент, который стал президентом, первое, куда поехал, это в ночной клуб там, и не вылазил оттуда. И он как президент кончился еще раньше, чем кончился его срок. Все растащили, раз это вот, ему оставалось только, задрав штаны, бежать за последствиями.
Даже, и не важно, какое бездарное правительство.
Только, да, да, да. В любом правительстве, даже, я не говорю правительство, возьми даже бизнесмена средней руки, у него часто нет времени остановиться и подумать. Потому что если он это сделает, это вот как если ты схватился за поезд, а поезд набирает ход, ты перебираешь ногами, ты уже ни о чем не думаешь. Думаешь, как бы успеть вскочить туда, в этот вагон, пока тебя не затянуло под поезд. И вот так вот, когда дела накапливаются, и человек уже, ну, не в состоянии. Потому что для того, чтобы что-то изменить, нужно остановиться и подумать, а что же я делаю.
Там уже, кстати,
может... А тут попробуй остановить.
Давно может не идти речь уже не о президентстве, не о власти, а просто уже куча...
Правильно. Чисто о сохранении себя и страны.
Побочных всяких.
Потому что, смотри, президент. А тут ураган. Там что-то взорвалось. Там эти идиоты коррупции совершенно развалили систему. Там люди вышли на улицу с плакатами.
Кто-то меня
это
окопает,
все, да? И это все одновременно. И это... Знаешь, туда побежала, и это все надо решать. А вокруг куча дебилов, которые вообще ничего решать не хотят, а собирают взятки.
Возьми батька.
Да, да.
Он же там один практически, почти, руководит всем.
И с одной стороны, как бы такая ручная регулировка, она позволяет все это контролировать, а с другой стороны, человек не может контролировать все на свете. Там, где вот человек... пытается, вот Гитлер, вот его проблема была в том, что он все пытался контролировать сам.
Начинаются садистские методы.
Да? И, кстати, не важно, какими методами, важно, что человек не может, ну, человека 24 часа в сутки, да. И он не может одновременно заниматься большим, чем каким-то количеством вещей. Поэтому умная, вот есть такая фраза, что какой начальник хорош, вот, который уехал и все развалилось, или его нету, а все продолжает работать. Второй хорош, потому что он сумел так организовать, что он управляет только стратегическими направлениями. А всеми делами на уровне макро занимаются конкретные люди, которые хромно заинтересованы в том, чтобы это правильно провернуть. И тогда ему остается только сидеть наверху и следить, чтобы, как говорится, управлять. Это, например, вот возница. Если бы он попытался управлять копытами лошадей, куда бы он полетел. Его дело направлять лошадей, а лошади сами должны разобраться, куда ноги ставить и так далее. А его задача позаботиться, чтобы лошади не въехали в лес, там, не свалились с обрыва, править ими мудро. Вот это называется мудрое управление.
Я, кстати, на работе видел там начальника лаборатории, у него там 200 человек, а он ходит, кофе пьет. Я сначала ничего не понимал. Годами понял, что он работает больше всех.
Совершенно верно.
Пока все сидят в Фейсбуке.
Поэтому иногда, это очень часто бывает, что человек может не то что имитировать, а крутиться, как белка в колесе, и ничего не успевать, и дело идет. А может сидеть вроде пить кофе, а на самом деле у него все под контролем и сплачено. И в этом и отличается, как бы, мудрый администратор от бездарного.
У него на главных направлениях стоят уже люди, на которых он может положиться.
Да. Он их знает, он их выбрал. Он знает, чем
он заинтересован. И он им доверяет.
Да.
И у них точно так
же. И он имеет основания доверять. Он не просто им доверяет,
основания,
он сначала проверил их в деле. Он знает их и ограничения, и достоинства. Он знает, где им стоит доверять, а где нет, их надо отстранить, кого-то другого поставить.
Он знает, где не надо доверять им.
Правильно? То есть настоящий администратор – это человек, который знает, что он делает. А это достигается очень тяжелым образованием, практическим опытом и так далее.
Причем он может не согласиться на должность выше, например.
Да, да, потому что он чувствует, что он не может этого, не сможет этого сделать. Это вот как трагедия, скажем, Николая I, да и Николая II, было в том, что они занимали должности, которые они не соответствуют этим должностям. Вот там такой был этот, как его, ну, который приехал принимать отречение Николая II, и он потом говорил, он сдал Россию как эскадрон. Нет, какой-то генерал, заметил, он сдал, который принудили его сдать, он сдал Россию как эскадрон. Ну, вот он так воспринимал, то есть эскадроном он бы хорошо управлялся. А России, ну, это было выше его возможности. Он не видел так.
Я вот когда читал книгу про какого-то крупного промышленника, и он писал, как он, ну, был молодой, и отец ему передавал дело свое, там какой-то завод. И ну, отец уже отходил от дела, а ему как бы все это отдавал. И в какой-то день он его позвал, всех рабочих организовал, ну, какое-то собрание. И позвал сына тоже, первый день его, и он говорит, вот, сынок, там сейчас со всеми, ну, детально познакомишься уже с людьми и с процессами там подробно. И вот мы, ну, там много, 20 или 30 лет с людьми работаем, я знаю каждого лично, там, семью ихнюю, ну, там, грубо говоря, даже именно детей, ну, и там, пожмет каждому руку, все такое. Ну и потом этот сын писал, что насколько, ну, нужно подробно вникать в это, насколько это тяжело на самом деле управлять.
Поэтому он и отец своего сына сначала вводит, так сказать, базовое подразделение на низовом уровне и постепенно его продвигает, чтобы он знакомился со всем этим, ну, потому что сразу поставить во главе бизнеса – это погубить бизнес потом. Поэтому человек должен проходить все должности. Он может проходить их быстрее, медленнее, но он должен хотя бы на них побывать, чтобы иметь это представление. Вот это вот была беда последнего российского императора Николая II, что он совершенно не понимал, что происходит внизу. Потому что он никогда не побывал. Потому что раньше как было? Вот вариант Александр I. Его младший, старший брат Константин, он служил в армии. Сначала офицером, потом полковником, потом с Суворовым пошел в альпийский поход. Принял участие в реальной войне. А потом вернулся и служил на административных должностях. А младших сыновей по определенным причинам Александр, ну, младших братьев не пустил в армию. Хотя они вроде бы 16 лет могли бы пойти и поберег мальчиков. В результате, и когда он сразу там Николая I поставил, ну, Николай Павлович поставил на должность армейского полковника, тот-то привык играть только игрушечными солдатиками. Он не знал, что в реальности. И у него сразу начались конфликты с этим, с офицерами, с солдатами. Ну, император это делал намеренно, чтобы, так сказать, он не создавал себе креатуры в армию, потому что он страшно боялся заговоров. Но вот именно он сделал сознательно все неправильно. И в результате произошла катастрофа 1825 года, вот это, именно потому, что тот не имел никакого авторитета. А Константина, который имел авторитет, он убрал его от власти, заставил отречься от престола. А у Константина я не думаю, что было бы возможно такое, что произошло. И поэтому, в общем-то, система выбранная, она правильная. Она выбирает человека, вот, в правителе страны, который прошел все низовые должности, который ну, по крайней мере, разбирается в том, что происходит вокруг. Поэтому система социальных лифтов должна всегда присутствовать в обществе. Да, фактически восходящая и нисходящая последовательность, если ее понять, то очень много вопросов снимается и многое становится понятным. Я вот все никак не закончу вот этот цикл раскрытия степеней после смерти. Там еще, ну, даст Бог, закончу. Ну что, помолимся уже, будем туда
разговор заканчивать.
Просто посиди. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.